пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», с нами Константин Симонов, проректор финансового университета, глава фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-8888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте начнем, наверное, с полного запрета на экспорт бензина, чтобы цены стабилизировать, потому что, ну, правда, вот я тут на днях заправлялась, дизельная машина у меня. Ну, полный бак вот 4800. Вот получается вот так вот. И что, можно сдержать?
Ну, видимо, у вас не маленькая.
Не маленькая, нет, машина у меня большая, это правда.
4800. Ну вот, и, видимо, дизель премиальный заливали, потому что все-таки цена большая за бак. Ну, на самом деле, в общем-то, вы знаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Ну, я имею в виду, что каждый год мы наблюдаем эту историю с бензином. Лето, бензин, что-то надо делать, цены растут. Кстати, с дизелем ведь у нас обратная история. Почему? Потому что дизель как раз летом не особо дорожает. Почему? Потому что у нас как бы сезонность простая. Дизель обычно дорожает в период, когда мы переходим на осенние и зимние сорта. То есть, когда сезон осень-зима, вот тогда обычно основное удорожание дизеля приходится на эту пору, потому что напомню, что дизель действительно в разных, в разных климатических категориях выпускается. И вот когда мы переходим на осенне-зимний дизель, вот тогда действительно основной рост цен приходится. Поэтому летом с дизелем все более-менее в порядке. Вот если бы вы бензиновую машину заправляли, вы бы еще сильнее заметили разницу, если вот с предыдущим баком и последним баком, потому что действительно летом дорожает именно бензин, последние недели там довольно приличный рост у нас и в рознице, там 0,3-0,4% в неделю он дорожает. На бирже уже близки исторические рекорды, и деловая пресса с удовольствием нагоняет различные панические истории, хотя биржевая цена не совсем связана с розницей в России, но тем не менее. И вот у нас весной дорожала свекла с картошкой, а бензин не очень дорожал. А вот летом у нас свекла с картошкой дешеветь начали, а бензин начал дорожать. То есть тут тоже такая обратная.
Ну, что-то не может только дешеветь. Должно обязательно что-то еще и дорожать.
Да, если что-то дешевеет, то потом подорожает. Но бывает, что если слишком сильно дорожает, шутки шутками, но у нас овощи действительно были лидерами роста цен весной, там какие-то фантастические, свекла на 70% дорожала, вот сейчас она довольно быстро сезонно дешевеет, ну и, соответственно, бензин – это абсолютно традиционная летняя история. Почему дорожает бензин? Все предельно понятно. Лето – сезон отпусков, в России тоже начал активно развиваться последние годы автотуризм. Причин много, ну, я думаю, после последних событий в области авиасообщения, желающих путешествовать своим автомобилем, я думаю, будет еще больше. И в следующем году, соответственно, я думаю, что число автопутешественников будет еще больше расти, ну, потому что все понимают, ну, если, конечно, у нас геополитическая ситуация не изменится каким-то образом, потому что все видят, какие серьезные риски, да, и, кстати, и в железных дорогах тоже возникают у нас, начинают перебои, так что, в общем-то, здесь сезонный фактор, он становится все более заметным, и здесь мы, кстати, в абсолютно таком, так скажем, тренде мировом, западном, потому что, в общем-то, традиционно действительно летом автопутешествия разгоняют спрос на бензин, и, соответственно, цены традиционно идут вверх. Соответственно, поскольку цены уже традиционно летом идут вверх, возникает общественный запрос на то, что надо что-то делать. Правительство традиционно на все это реагирует. А как реагировать? Если мы говорим про, на самом деле, возможность каких-то системных решений, ну, понятно, что они потребуют времени, и, на самом деле, их эффективность, она не так очевидна, если говорить честно. Ну, какие, например, вот, если мы с вами стратегически рассуждаем, как нас учат, вот есть путь либеральный. Что это значит? Ну, можно взять и заняться тем, что на Западе называется unbundling, то есть разделением компаний по видам бизнеса как способом борьбы с монополиями или олигополиями. Ну, давайте, конечно, честно скажем, что российский рынок топлива, он относительно условно называется рынком, правильно сказать, что это квазирынок, да, на нем есть несколько крупных игроков.
Угу.
И, в принципе, рука тянется, либеральная рука тянется к пиле. Но давайте тоже честно скажем, что весь опыт российский борьбы с монополиями, то есть там,
почему
где начинали, да, разделять монополии, в итоге он, этот опыт говорит о том, что разделение монополий приводит к еще большей монополизации и росту цен. Ну,
пример, а как так? Вот, это же не похоже на, как это, на какую-то логику рынка. Почему? Вроде
почему
бы дробление происходит.
Нет, слушайте, значит, по учебнику все должно быть так.
Да.
У вас монополия, вы ее разделили, у вас возникла конкуренция, там на рынке производители борются за клиента.
А потом в итоге картельный сговор происходит, это же так удобнее.
Действительно, когда речь идет об отрасли, где строительство любого нефтеперерабатывающего завода стоит гигантских денег, и это сложнейшая технологическая задача,
угу.
То есть вы имеете дело с отраслью, это, ну, это, извините, это не выращивание свеклы той же, хотя и свеклу выращивать не так просто, как кажется, но тем не менее, на самом деле вы же понимаете, что у вас как грибы игроки расти не будут. Ну, в электроэнергетике классика, мы часто к этой отрасли обращаемся, потому что там как раз вот пример того, как эту отрасль разделили, то есть реформу довели до логического конца, и в итоге мы пожинаем ее плоды. То есть нам тоже обещали конкуренцию, системное снижение цен на электричество.
Конечно.
Ну, смотрите свои, вот возьмите свои
квитанции
за 10 лет и посмотрите, как у вас системно снижались цены. Да? Ну, я думаю, не надо, да, объяснять, что у нас происходит со стоимостью электроэнергии. Ну и что, вы там наблюдаете конкуренцию какую-то в этом сегменте? Ничего подобного. Хотя у нас генерацию там разделили, приватизировали, но потом выяснилось, что все равно появились как бы монопольные куски, действительно, это олигопольный рынок, где государство по-прежнему устанавливает тарифы, и говорить там о каком-то рыночном, конкурентном ценообразовании совершенно не приходится. Не говоря уже о том, что есть Россети, которые постоянно говорят о том, как все тяжело и плохо, и как нужны инвестиции. Вот, и сейчас, собственно, ну, на самом деле, ситуация крайне непростая. Вот это юг страны возьмем. В прошлом году был блэкаут, мы его обсуждали. И вот в этом году, слава богу, пока крупных потрясений на юге нет. Ну, правда, еще август впереди, но надеюсь, что и не будет. Но тем не менее, все на тоненького, потому что проблема. Вот когда произошел блэкаут в прошлом году, там, в Ростовской области и в ряде других регионов, там достаточно масштабное было отключение, вдруг выяснилось, ужас, что у нас на юге, оказывается, в летний период, тоже понятно, там сейчас спрос на электроэнергию, опять же, растет из-за кондиционирования, тоже, знаете, в советское время кондиционеров не было, ну, или там были единичные, попроще все было, сейчас общество комфорта у нас успешно строится, соответственно, общество комфорта связано с необходимостью обеспечения электроэнергией, и вот обнаружили, что у нас летом, оказывается, дефицит генерации на юге, и что вы думаете, есть желающие построить на свой страх и риск объекты генерации, которые закроют дефицит? Нет.
А почему?
Нет.
Почему?
И вот сейчас только правительство, да. Вот сейчас только, опять же, какой вот год прошел, правительство там пыталось выяснить, нет ли желающих, выяснилось, что нет желающих, и сейчас вот принимается решение, там будут фактически принуждать, как принуждение к строительству генерации, там, с гарантией возврата инвестиций, угу. Но нет желающих, потому что без гарантий рентабельности никто вводить объекты
на
не собирается.
На энергию спрос есть всегда. Откуда вот это вот отсутствие якобы гарантии на сбыт, на спрос?
Опять же, вопрос, сколько вам нужно инвестиций для строительства объекта, что у вас дальше будет с ценами в среднесрочном периоде, как государство к этому будет относиться. Вот возьмем тот же бензиновый рынок. Если государство там, сегодня говорит о том, что оно может запретить экспорт бензина, что завтра оно предпримет с точки зрения угу. цен? Вот вы готовы вложить сотни миллионов долларов в строительство НПЗ, не понимая вообще, что у вас будет с ценами на ваш продукт? А, кстати, с бензина, вот вы говорите про электроэнергию, действительно, вроде бы тоже рост да. есть, а вот с бензином будет рост спроса? Я не знаю, потому что у нас до сих пор же есть различные веселые зеленые идеи, и электротранспорт тоже активно развивается, и, в общем-то, в некоторых регионах и говорится, что это правильный путь. Так какие двигатели у нас будут в стране? Дискуссия открыта, что вам нужно будет? Электричество, бензин?
Но мы с вами непонятно. Не в Европейском Союзе, поэтому у нас в данном случае как бы понятно, а что вся думаете? Эта зеленая история, да, она как
ну, я дополнение согласен, у нас идет. На палитре энергетической не только есть зеленые цвета.
У нас
цвета,
атомная энергия в конце
да,
концов
есть. Да, есть желтый цвет атомный, есть голубой цвет газовый. То есть наша палитра действительно более разнообразна. Но тем не менее есть оно желающий зеленый цвет в нее привнести. И, в принципе, на юге, кстати, вот мы сказали про генерацию, там тоже есть желающие построить объекты возобновляемой энергетики, но они хотят гарантии возврата инвестиций, гарантии хотя бы 15% доходности, чтобы государство, вы знаете, есть такая система, ДПМ называется, договор на поставку мощности, когда государство фактически заказывает вам создание мощности, гарантирует вам возврат инвестиций и прибыль. Вот на таких условиях
да,
найдутся
получается
желающие.
Тогда странная история, Константин, конечно, странная, что у нас конечно, с одной стороны есть как бы перегруз определенный, значит, использование мощностей, которые были построены и введены в эксплуатацию, извините, предыдущей высокоразвитой цивилизации. А теперь то, что... Ну, правда. А теперь то, что касается как бы...
Хорошая ирония.
Человечество не стоит на месте, оно спрашивает, ну, отдайте мне гарантию. А как так? А тогда, то есть...
На самом деле, вот, Евгений, вы абсолютно справедливо говорите относительно гарантии. Почему? Потому что вот по идее, это возвращаясь к тому, что написано у вас в учебниках по экономикс, как действует рыночная экономика, да, когда предприниматель берет на себя риск, инвестирует деньги в продукт, который выводит на рынок, потом начинается конкуренция, и вот покупатель, он всегда в выигрыше, потому что либеральная рыночная экономика обеспечивает его профицитным продуктом, а предприниматель, он на свой страх и риск действует, потому что он же должен денег зарабатывать, такова его природа. Вот так, так это все. Я тоже таких учебников очень много прочитал. Теперь что на самом деле происходит?
Да.
Вот с точки зрения, опять же, рисков и ответственности. Вот вы знаете, вообще хотел про бензин говорить, но настолько интересные вопросы задаете, что приходится и соседних отраслей касаться. Вот приведу вам яркий пример еще из одной отрасли, угольной. Вот смотрите, сейчас, вот совсем недавно, многие либеральные экономисты приводили угольную отрасль в пример всем остальным отраслям в энергетике. Почему? Почему? Потому что у нас угольная отрасль абсолютно частная. Абсолютно. Там вообще нет государственных компаний. Все. Угу. То есть, и вот я помню, это не то, что там год назад, это 10 лет назад. Вот часто в дискуссиях либеральные экономисты говорили, вот смотрите, вот помните конец Советского Союза, там, шахтеры с касками на Горбатом мосту, тяжелейшая ситуация 90-х, а потом государство все это передало в частные руки, и отрасль расцвела, там никаких проблем нет, государство все это скинуло, и частный бизнес все это дело поднял, и теперь мы знать не знаем бед. А вот сейчас что в угольной отрасли происходит? В угольной отрасли происходит коллапс.
Да.
Потому что экспортные рынки начинают переформатироваться, цены на уголь падают, начинается стон угольщиков на тему ужас, кошмар.
Что делать?
И куда приходят угольщики, которые 10 лет назад говорили, что они спасли отрасль, частные предприниматели.
Они государству приходят.
Они приходят к государству, да, и говорят,
дайте
слушайте,
денег.
Да, вообще-то мы, вы знаете, а мы системообразующие, а у нас вот столько-то людей работают. И опять возникает этот призрак шахтера с каской на Горбатом мосту, но не напрямую, но тем не менее. Они говорят, там безработица.
Нет, но бизнес не терпит статичности, все вот, всегда развивается, и вот, нужно адаптироваться.
Вот в чем дело-то. Понимаете? Это вот хороший пример того, что как бы отрасль, которой говорили, как замечательно частники управляют, как только начались проблемы, выяснилось, что на самом деле далеко не всегда частники могут справиться. И увидеть, кстати, ну мы же тоже понимаем, можно все списать сейчас, конечно, на геополитику там, да, и какие-то риски. На самом деле тут тоже
нет,
вопросы
тренды,
будущего.
Тренды-то можно видеть.
Нет, правильно, это вопросы будущего угля.
Вот что китайцы с ним будет? Видят это?
То есть это вопрос. Вот если частный собственник трендов не увидел, что дальше происходит?
Нет, подождите, а здесь
в России он приходит к государству и говорит, государство, помоги.
Нет,
и государство
здесь, начинает помогать. Ну, во-первых, мне кажется, что как бы и одни, и другие работают в симбиозе, потому что, ну, это тоже странно. Это мы тогда с вами приходим к дискуссии 90-х годов, которая была такая достаточно слепо-глухо-немая. Государство признано неэффективным собственником, давайте все отдавать в частные
правильно.
Руки. Но причем частниками стали
правильно.
Бывшие государевы
в смысле,
люди.
Неправильно.
Бывшие государевы люди стали частниками. И как бы от перемены мест
огромных
сумма здесь не меняется.
Просто
и, да.
Так не получается, что государство там, не может взять и спихнуть всю ответственность на частников. Это иллюзия.
А так
потому
нельзя
что
делать,
только,
конечно.
Как только проблемы начнутся, частники все равно придут к государству и начнут государству предъявлять аргументы, что типа если вы нам не поможете, будет хуже. Как это говорится, слишком большой, чтобы упасть вот на Западе. Mm-hmm. Too big to fall. Вот как, собственно, вы помните, там спасали. Это и на Западе происходит, на самом деле, да, те люди, которые эти учебники писали, когда у них наступил кризис, ну, вот самый свежий пример, 18-й год, помните Бен Бернанке по прозвищу Бен Вертолет, который сказал, что он деньги с вертолета будет разбрасывать, чтобы спасти крупные компании,
да.
То же самое, одну компанию там грохнули, там Лемон Бразерс для того, чтобы, ну, хоть кого-то обанкротить, сказать,
жертву
что да,
надо
вот
было
жертву,
принести.
Да. Остальных спасли, разбрасывать деньги, он же прямо сказал, деньги с вертолета. И, кстати, ему еще Нобелевскую премию дали по экономике за то, что он предлагал деньги с вертолета разбрасывать. Ну, реально анекдот. Так вот, если, понимаете, и если... Авторы учебников по либеральной экономике такими вещами стали заниматься в итоге. И за это им Нобелевские премии стали давать, то что в России-то будет происходить? В этом плане это все иллюзорные картины, что вот давайте там по такому пути пойдем. Поэтому на самом деле, вот если идти по этому либеральному пути, там, разделение компаний нефтяных, создание каких-то независимых частных заводов, это не сработает, это ерунда. В России это не получится, да на самом деле нигде в мире практически. Да. Ну, в Соединенных Штатах там частично это
модель работает. Но там тоже есть, я думаю,
работает.
Некая корпоративная как это,
и тоже там есть и крупняк,
да.
И, в общем-то, действительно. Но тем не менее, там... По крайней мере, там есть такой феномен, как независимая нефтепереработка, которая не имеет апстрима, то есть добычи. Да, есть, но на самом деле это уникальное, в общем-то, во многом явление. Там китайская переработка, она абсолютно тоже по другим законам работает, так что здесь, в общем-то, вот эта модель не сработает. И второй момент, на самом деле, о котором мы часто забываем, но это правда. Доля налогов в стоимости топлива, она там превышает 70%. Это и налоги на добычу, это и акцизы топливные, которые каждый год растут. Но угу. Это тоже, понимаете, это тоже важный момент, о котором угу. мы не должны забывать. Поэтому есть у нас олигополия на рынке, да, можно сказать, действительно, что она есть. Но, с другой стороны, я понимаю, что в меня там традиционно радиослушатели кидают тухлой свёклой, когда я пытаюсь объяснить логику поведения нефтяных компаний, потому что понятно, что проще сказать, они такие-сякие, пятые и десятые.
Нет, но оно не линейно. В любом случае, допустим, если бы у нас была какая-то другая, прошу прощения, форма, например, собственности, можно ли было гарантировать, что в период вот этого аврала и коллапса, который произошел 3 года назад, оно как бы другая форма собственности вырулила бы?
Да нет, конечно. И, кстати, у нас форма собственности вообще-то разная в нефтянке.
Вот.
Форма собственности разная. Например, Роснефть, ну, там не на 50%, чуть меньше сейчас, но, тем не менее, наполовину, скажем так, это государственная компания. Газпромнефть, эта компания, вы знаете, входит в структуру Газпрома, а Газпром на 50 с небольшим процентов государственная компания. То есть в этом плане у нас значительная часть отрасли, она и так государственная. она и так государственная. То есть в этом плане как раз нефтянка-то, это пример того, как сочетаются и государственная собственность, и частная собственность. Поэтому тут вопрос не частников и государств, тут вопрос именно масштаба компаний. Но на самом деле масштаб компании, он позволяет обеспечить огромные инвестиции в нефтепереработку, потому что на самом деле, опять же, вот это тоже такое распространенная точка зрения, что у нас нефтяники в переработку ничего не вкладывают, мы все добываем сырую нефть, как дураки. Ну, вот как бы эту логику вы наверняка часто слышите. Конечно. А нужно перерабатывать и продавать. Да слушайте, ребят, как бы я вот пытаюсь с этим мифом тоже бороться, что мы дураки, ничего не перерабатываем, на экспорт гоним сырую нефть, а могли бы произвести... Во-первых, мы не гоним сырую нефть. Посмотрите статистику, мы одни из мировых лидеров по поставке нефтепродуктов на мировые рынки. То есть это уже неправда. Раз. А во-вторых, ряд стран развивает свою нефтепереработку, и им вот в полном объеме наш дизель не нужен. Они сами хотят свой дизель производить. Как, например, Индия не хочет брать у нас там бензин и дизель, она хочет свой бензин и дизель производить и экспортировать, в том числе там и в Европу. Это тоже надо иметь в виду. Но, тем не менее, у нас за последние 15 лет в переработке произошли, ну, на самом деле, серьезные изменения. Государство, кстати, здесь поддержало нефтянку, там есть система такого возвратного акциза. Угу. То есть это, кстати, вот очень удачный пример как бы сотрудничества отрасли и государства, когда действительно определили параметры, что компании вложат деньги в переработку, государство посчитало это важным с точки зрения там, качественного топлива, частично согласившись вернуть компаниям определенные инвестиции, частично согласившись. Вот. Ну, потом сейчас, вот, собственно, в нынешних бюджетных условиях государство уже прекратило эту программу, то есть новых решений не принимается, но, тем не менее, у нас в переработке произошли достаточно серьезные сдвиги. Да, опять же, и геополитическая ситуация сказалась. Помните, в прошлом году там были дронные атаки, но, опять же, кто прикрывает, кстати, заводы от тех же беспилотников?
Сами нефтяные компании.
Да. То есть, понимаете, мы тоже все время часто как бы сбрасываем на них многие проблемы. Санкционные там, и прочее. И думаю, что они и все эти проблемы решат, и в бюджет деньги заплатят, и еще бензин у нас будет,
самое примитивное упрощение, когда говорят, ну вот бизнес во всем виноват, а государство было эффективным собственником.
Согласен.
Или все наоборот. Хотя, опять же, это все примерно одни и те же люди.
Кстати, вот я вспомнил новость потрясающая, как президент Ирана приехал в какой-то регион, и его кортеж заправили на заправке обычной, и все машины встали, президента, да, выяснилось, что заправили бодяжным бензином с водой,
ужас.
И его машина встала, и кортеж встал, и он вынужден был на такси
Зато бензин ехать. Дешевый.
Вот, да, зато бензин дешевый. Вот просто свежий пример, можно и так.
Так и бывает, да. Венесуэлу еще в этом отношении можно, конечно, вспомнить. А сейчас будет у нас информационный выпуск, потом тут вопросов много по поводу Трампа и обязательств Урсулы фон дер Лейен, которая дала на закупку американского топлива. Давайте после новостей к этой теме и обратимся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, Константин Симонов с нами. И, конечно, давайте про сделку, которую Трамп заключил. Точнее, он объявил о том, что все дело в шляпе. Урсула фон дер Лейен там пыталась скромненько чуть-чуть для себя выторговать более выгодные условия, но все-таки Трамп сказал нет. И по факту больше всего мне понравилось вот эти вот фразы, что теперь обязуются они покупать на 750, по-моему, миллиардов долларов топлива у американцев. Но самое интересное, она говорит, мы пока российское топливо через черный ход Европы покупаем, а благодаря сейчас поставкам американского топлива прекратим это делать. Ну, то есть мы шикалывались и плакали. Примерно так это выглядит.
Ну, на самом деле, действительно, сделка интересная, поскольку там фигурируют энергоносители, и фигурируют российские энергоносители, тем более, что Урсула фон дер Лейен, объясняя смысл этой сделки, заявила, что от российских энергоносителей она откажется, американский начнет покупать, и так они сделку выполнят. Ну и я думаю, логично тогда вообще в целом и про Трампа поговорить, потому что вчера, как вы знаете, он сказал, что 50 дней он ждать не будет, а будет ждать 12 дней. Угу. Вот, и опять мы вернулись к теме 100% пошлин на те страны, которые закупают российские энергоносители. То есть Трамп, в общем, в полный рост напомнил о себе, а то мы уже расслабились и решили ждать до 3 сентября, когда да. эти санкции должны были заработать. Но Трамп решил нам спокойного августа не давать. Ну, давайте с европейской сделки начнем. На самом деле, и это действительно уже какой-то анекдот. Почему? Потому что, ну, есть статистическая информация, которая публикуется в том числе и в западной прессе. На самом деле, если вот откроете любимые наши западные, там, Bloomberg или Reuters, да. они сами не могут понять вообще,
что произошло,
как, что произошло и да. как эта сделка будет выполняться. Объясню предельно просто. Сделка не просто на 750 миллиардов, сделка на 750 миллиардов за 3 года, то есть там четкие параметры. Итак, Европейский Союз согласно...
250 получается, а? По 250 в год.
То есть угу. Европейский Союз подписал обязательство закупить американских энергоносителей на 750 миллиардов в течение 3 лет. То есть 250 миллиардов в год, значит... Угу. Bloomberg, вот вчера сам читал такую статью, типа, ребята, извините, это про что? Потому что статистика, еще раз говорю, публичная. Давайте возьмем, а сколько в прошлом году Соединенные Штаты энергоносителей поставили в Европу, чтобы вообще понять масштаб цифр вообще. Интересно, Трамп вообще в курсе, и Урсула фон дер Ляйен вообще в курсе, на что она подписывалась. Так вот, в прошлом году Соединенные Штаты поставили в Европейский Союз 80 энергоносителей на 80 миллиардов. Короче говоря, получается, что вот 80 и 250, то есть
где-то в три раза больше надо.
В следующем году где-то, значит, получается, взять да, и на 170 миллиардов где-то найти американских энергоносителей. Ну, естественно, возникает вопрос, а откуда это все возьмется? Это первый вопрос, откуда это возьмется? Ну, да. Гипотетически Соединенные Штаты... могут снять там свои поставки из других направлений. В целом, вообще, энергетический экспорт США, между прочим, он где-то 325 миллиардов долларов. Так, на секундочку, это нам на заметку к вопросу о том, что это одна из моих всегда любимых тем, что современные развитые экономики углеводороды не добывают, а добывают их только архаичные дураки. Вот Соединенные угу. Штаты сегодня экспортируют энергоноситель на 325 миллиардов долларов. Вот можете в рубли перевести. В этом плане, то есть, грубо говоря, 250 миллиардов могут найтись, надо взять эти углеводороды с других рынков, отправить в Европу, получить с них ценник. Возникает вопрос, Европа кого-то собирается изгонять из своего рынка, чтобы допустить американцев. Урсула фон дер Ляйен так и сказала, мы будем изгонять русских.
Но есть чего один, хотели американцы?
Есть, они хотели, да, но они хотели этого давно. Поэтому есть один нюанс, на самом-то деле, что нас уже изгоняют более 10 лет. Угу. Ну, изгнать до конца не могут, но на самом деле, ну, давайте просто вспомним, что, во-первых, сегодня есть запрет на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европейский Союз. Раз. А, то есть так. В этом плане наша нефть присутствует на европейском рынке в суперограниченном виде, в виде поставок по южной ветке дружбы в ограниченное число стран, например, в Венгрию,
которая берет борется за это право покупать российское топливо.
Вот, например,
да.
недавно в 18-м пакете, который мы разбирали, там мы основной сюжет разобрали на прошлой неделе, но там есть и нюанс, например, Чехии, согласно 18-му пакету, запрещено приобретать российскую нефть в любом виде. Но на самом деле Чехия, она откладывала, теперь она уже не покупает российскую нефть, до нее давили, в общем-то, российскую нефть выдавили, тогда внесли 18-й пакет. Венгрия борется. Пока, я думаю, что отложили до выборов следующего года в Венгрии, то есть если Орбан проиграет, тогда и Венгрию додавят. Но пока, ну, собственно, что там Венгрия? Она чуть более 5 миллионов тонн берет российской нефти, не такие большие объемы, в общем-то, можно, конечно, и Венгрию заставить заменить на американскую, но на 170 миллиардов долларов Венгрия энергоносителей не купит. Таким образом, нефти практически нет, нефтепродуктов нет, газ. Что у нас с газом? Ну, газом, на самом деле, объемы порядка 30 миллиардов. В этом году еще меньше будет, потому что уже украинский транзит, как известно, прекращен. Ну, хорошо, давайте просто займемся экономикой. Ну, вот, допустим...
А сколько будет стоить?
Да, сейчас посчитаем. Ага. Сейчас мы с вами посчитаем, не переживайте. Соответственно, я просто напомню, что тут вроде бы кажется все логично, потому что, ну, как логично, типа есть план Repower Europe, согласно которому Европейский Союз должен полностью отказаться от российских энергоносителей к 2028 году, ну, соответственно, там, считайте, ну, хорошо, 26-й, 27-й, 28-й, вот он план Урсулы, за 3 года закупите американских энергоносителей. Урсула говорит, мы русских заменим. Но госпожа Урсула фон дер Ляйен, значит, сообщаю вам, что вот у вас, хорошо, возьмите вот цены сегодня там на хабах европейских, газ стоит примерно $400 за кубов, давайте 500, хорошо, 500 возьмем. В этом году будет меньше 30, на самом деле, кубов, но давайте 30 миллиардов возьмем кубов. Ну, 30 миллиардов и $500 за 1000 кубов посчитаем, получается 150. У нас 15 миллиардов долларов. 15 миллиардов долларов, все. Вот что вы можете заменить. Больше ничего российского у вас не осталось. Как бы на 15 миллиардов долларов, а вам нужно 170 где-то найти. Вы что там вообще подписывали? Что вы там
думаете,
подписали?
Думаете, она не...
Нет, я думаю, что...
Посчитала на калькуляторе?
Ну, нет, ну, я думаю, что, конечно, там есть эксперты. Но, судя по всему, тут тоже, на самом деле, это важно с точки зрения понимания логики Трампа. Там ведь есть не только энергоносители, да, там есть, собственно, пошлины, которые сразу заработают. Напомню, что теперь на европейские пошлины, на европейские товары 15% пошлины, на американские товары 0%. Ноль. То есть американские товары, которые будут привозиться на европейские рынки, с них пошлины браться не будут. Это отдельный сюжет, это, я думаю, там отдельно вы разберете, но мы понимаем, что там американские товары, продовольствие, например. Кстати, опять же, к вопросу, мы воспринимаем США как высокоиндустриальную державу, и это так и есть. Это так и есть. Действительно, она производит и спутники, и айфоны, и роботов, но, тем не менее, это не мешает этой сверхдержаве индустриальный, роботизированный и спутниковизированный производить нефть, газ и продукты питания и продовольствия на гигантские деньги, на гигантские деньги. В этом плане, то есть Соединенные Штаты намерены отправлять в том числе продукцию своей сельхозки в Европу, где и так фермеры стонут с утра до ночи, устраивают там марши, навозом закидывают парламенты. Вот теперь еще как бы сюрприз. Сюрприз приехал из океана. Но это отдельный сюжет, с ними там тоже пусть разбираются европейцы. Но вот это будет работать сейчас. И у меня такое, честно говоря, ощущение, что чтобы вообще в целом успокоить Трампа, как бы, да, ну, мы видим, что сейчас европейцы немножко в шоке от напора Трампа и пытаются его как бы задобрить. Это видно и на психологическом уровне. Ну, посмотрите, как риторика меняется. Вот как Урсула говорила с Трампом, она всячески там, вы великий там.
Как сидела, этого... а там язык тела тоже работал.
Ну, тоже знаменитая история с Рюта, которая называла сначала папочкой, потом глобальным полицейским. Трампу это нравится. Ну, видно, что он уже заявил, кстати, его Рюта назвал, я помню, первый, вы у нас глобальный полицейский. Вчера он сказал, что он президент мира, Трамп, он помирил там вроде как Камбоджу с Таиландом, сказал, мне это очень нравится, я все конфликты остановил, ну,
помните, кроме украинского. Я буду говорить только правду, только вы меня не казните, вы великий человек.
Вы гений, ваше величество. Вот, я президент мира, то есть, и ему подыгрывают, его облизывают, и Трамп говорит там, хочу энергоносители. Ну, Трампу нравятся вот энергоносители. Кстати, это тоже момент важный. Mm-hmm. Трамп приезжает в Шотландию на свои гольф-поля. Тоже, кстати, да, поразительно. Урсула фон дер Ляйен приезжает на переговоры к Трампу в Шотландию, то есть на территории Великобритании, которая вышла из Европейского Союза, да Шотландия еще сама чуть не вышла из Великобритании, на гольф-поле Трампа, который вроде как президент США, там облизывает его с ног до головы и подписывает бумагу. И мне такое ощущение, что Трамп просто сказал, а еще дайте вот мне энергоноситель, насколько хотите там, дайте 250 там, хорошо, подписываем, ей эксперты говорят, ты чего подписываешь там, это невозможно, да ладно, давайте подпишем там, потом разберемся в конце концов, то есть на самом деле в этой части это абсолютно Филькина грамота, ну это невозможно исполнить, ну просто это нельзя исполнить, ну по определению, то есть это как бы, с Урсулой готов на любые деньги спорить, что она эту бумагу не выполнит, понимаете, но она это подписывает по принципу, ладно там, давайте все подписывать, а то, значит, старик сейчас взбесится, меня клюшкой от гольфа еще отлупит, как бы, не надо его злить, не надо злить
Трампа. А наш слушатель говорит, что у них тариф, главное, плати, можешь не брать.
Что-что?
Слушатель говорит, там тариф такой, главное плати, можешь не брать.
Ну, не знаю, как там. Хороший вопрос. Но действительно, там ряд энергетических контрактов подписывается по принципу take or pay, то есть бери или плати. В этом плане, в чем-то я понимаю иронию радиослушателя, что денежки на стол, а там можешь не брать. Но на самом деле мы же понимаем, что вот то, что подписано, это еще не коммерческий контракт. Вопрос, кто это будет выполнять? Европейский Союз, что ли? Европейский Союз не покупает ничего. И Соединенные Штаты, кстати, ничего не продают. Это тоже популярное заблуждение, когда я слышу, Соединенные Штаты там продали СПГ в Европу.
Ну, там словно, такая-то компания будет такой-то компании
продавать.
Там гораздо
сложнее схема. Вопрос в том, а вот сейчас что, Европейская комиссия пойдет к европейским энергомейджерам и скажет, там, типа, ребята, значит...
Придет в компанию «Тоталь» и скажет,
закупать.
Надо.
Ну, там, «Тоталь Энерджис», там, да. «Шелл».
К итальянцам придут.
«Эни», да, то есть скажут, ребята, значит, надо что-то купить, как, давайте. Скажут, а мы здесь при чем? Вы что, обалдели, что ли? Мы ничего подписывать не подписывали, сами с этим разбирайтесь. То есть, на самом деле, ну, реально, это цирк, это полный цирк. Но, на самом деле, этот цирк нам не особо грозит. Почему? Потому что, как я уже сказал, нас... из европейского сада цветущего уже фактически изгнали, вот остались небольшие объемы газа, и, в принципе, рассчитывать на то, что мы вернемся на этот рынок, нельзя. Отдельный сюжет, кстати, произведут ли Соединенные Штаты эти объемы, потому что тоже там много вопросов, да. То есть Трамп пытается разогнать тему, что мы дополнительно произведем дополнительные объемы нефти, дополнительные объемы СПГ. Вот это проблема, потому что, на самом деле, вот над Европой похихикали, но тем не менее, Соединенные Штаты целенаправленно проводят политику роста производства углеводородов у себя. Поскольку мы тоже понимаем, что рынки не будут расти слишком заметно,
будут дальше пласт
они
рвать.
Будут, естественно, все равно шаг за шагом, то есть сейчас мы посмеялись и правильно сделали, но дальше они шаг за шагом будут пытаться нас с этих рынков выкинуть. И вот здесь я бы вернулся к вчерашнему Трампу на тему, что нет, ждать не буду вам 12 дней, потому что напомню, что там речь идет про... 100% пошлины на товары из стран, которые покупают российские энергоносители. Я, опять же, убежден, что вот в лобовом виде эти санкции применены быть не могут. Просто не могут, потому что это парализует мировую торговлю. Ну, просто вот еще раз, значит, что должно произойти, если Трамп реально ведет эти санкции, а он их, скорее всего, ведет. Но вопрос в том, что с ними будет. Это как вот с 750 миллиардов. То есть подписано-подписано, но что там будет дальше, отдельный вопрос. Почему? Ну, еще раз давайте смотрите, значит, кто у нас крупнейшие покупатели нефти?
Китайцы.
Индия и Китай. Значит, сколько мы поставляем нефти в Индию? Чуть более 2 миллионов баррелей в сутки. Сколько мы поставляем нефти в Китай? 2 миллиона баррелей в сутки. То есть только Индия и Китай берут
4 миллиона.
Более 4 миллионов баррелей в сутки. Можно на рынке взять... То есть вот представьте, что Индия и Китай, предположим, испугались. Там. Отдельный вопрос, что это им супервыгодно, что они действительно отжимают там дисконты у нас, что индийская переработка там просто... счастливы от того, что на Россию наложены санкции, и из Европы эта нефть пришла к ним, и они, потирая руки, занимаются высокомаржинальным бизнесом, и они должны это убить. Отдельный сюжет, отдельный сюжет. То, что там министр нефти Индии заявил, что мы легко заменим российскую нефть, это он заявил, опять же, перед Соединенными Штатами, там, чтобы папочка был доволен. Как бы. Естественно, это все полная билиберда. Они этого делать не будут, потому что найти сейчас на рынке 4 миллиона баррелей свободной нефти нельзя. Их просто нет. Ну, нет, их просто не существует. Поэтому это просто убьет всю их перерабатывающую отрасль, раз. Ценник на нефть взлетит похлеще перекрытия Ормузского пролива. То есть, на самом деле, и бумеранг ударит Трампу в лоб с точки зрения цен на американских заправках. Там будет бензиновый кризис повеселее, чем у нас. И... Зачем ему это нужно? Естественно, не нужно. Не говоря уже о том, что помимо... То есть вариант такой, что Индия и Китай прекратят закупки российской нефти, он не рассматривается. Если они не прекратят, по идее, Трамп должен обложить весь экспорт из Индии и Китая в Соединенные Штаты 100% пошлинами. То есть, опять же, должен встать и индийский, и китайский экспорт. Я думаю, что Трамп поступает вот в классической ситуации психической атаки. Помните, как 2 апреля вводились тарифы? Пришел Трамп, показал такую таблицу, все в шоке посмотрели на
нее. Ну, он как тот мальчик, волки-волки, который кричит.
Типа, что он творит? Что за тарифы? Потом Трамп говорит, ладно, хорошо, я добрый, значит, даю период, определенный период для переговоров. Все приходили, и все побежали на переговоры. Действительно, все побежали на переговоры.
То есть он рассчитывает, что и в Кремле то же самое сейчас сделают.
Вот Великобритания подписала сделку, Европа подписала сделку, Япония подписала сделку, Вьетнам подписал сделку. Сейчас в ключевой фазе находятся переговоры с кем?
С китайцами.
С Китаем и с Индией.
А есть ощущение?
И тут же, мне кажется, что да. Трамп, очевидно, что он додавливает. Поэтому мне кажется, что это не нам сигнал. Ну, Трамп понимает, что, ну, я думаю, что ни один эксперт не предполагает, что за 12 дней конфликт на Украине будет.
А мне кажется,
ни один
что
человек
просто
в мире не предполагает этого.
Он может менять, здесь дело даже не с Украины, хотя он там какие-то лирические отступления делает, что вот комфортные разговоры, а потом умирают люди, ну вот это все. Но, может быть, Трамп вообще действительно занят исключительно сломом вообще формата мировой торговли, потому что он хочет двусторонних соглашений, и тем самым убивается вообще ВТО, убивается арбитраж, убиваются Правильно. Вообще все вот эти наднациональные структуры, которые как бы держали всю эту торговую конструкцию.
Все то, что написано было в учебниках по экономике, о которых мы говорили, про глобальный рынок, честную
да,
конкуренцию,
да.
все это смывается
Трампом.
В унитаз. Да, абсолютно точно. Но, так это правильно, но получается, что когда Трамп говорит, что я веду санкции, он вроде бы говорит про Россию, но на самом деле он говорит про Китай и Индию. То есть, на самом деле сейчас, поскольку переговоры с Китаем и Индией по тарифам входят в решающую фазу, он еще дополнительно пытается их утрамбовать угрозой дополнительных тарифов. То есть, что он им говорит? Типа, ребята, а если вы не согласны, я вообще сейчас вас еще... Ах, вы еще в России нефть покупаете? И я думаю, знаете, чем закончится? Что Китай и особенно Индия... Я думаю, что Индия дрогнет, да, и она подпишет вот какую-нибудь бумагу типа Урсулы фон дер Ляйен, что мы обязуемся
исчезающими
там, за три года закупить в Америке на триллион энергоносителей. То есть, скорее всего, будет именно так. То есть, вот этот министр, который там что-то заявил, что нам легко заменить российскую нефть, он подпишет какую-то бумагу, потом приедет в Индию, пойдет, а там, кстати, в Индии большое количество частных заводов. Тоже вопрос, что с ними делать. Придет на завод, скажет, ребят, слушайте, мы вот тут подписали, вы там не хотите ничего в Америке взять? Скажет, ты что, совсем что ли, как бы, да? Там, ну, опять же, еще одну скажу вещь. Угу. На самом деле из разных сортов нефти разная корзина выхода нефтепродуктов. То есть если ты построил НПЗ, рассчитывая производить дизель, тебе нужны тяжелые сорта нефти. Если ты берешь российский сорт Urals, тебе американская сланцевая легкая
не
нефть
подходит,
не нужна.
Да.
Это, кстати, то же самое и в Америке происходит. Мы об этом говорили. Почему американцы легкую нефть экспортируют, а тяжелую себя перерабатывают? Маржинальность переработки выше. Поэтому на самом деле, поскольку это технологичный бизнес, интереснее перерабатывать тяжелую нефть, маржа выше. И поэтому индийский НПЗ, построенный под производство дизеля, ему американский легкий сланец вообще не нужен. Вообще он его не будет брать. Экономика рухнет еще сильнее. Поэтому я думаю, что реально вот этот министр наподписывает какой-то опять ахинеи. Трамп опять заявит, что как бы его энергоносители шагают по планете семимильными шагами. Вот, зеленая энергия – это мусор, ерунда. Вот, кстати, тоже интересно, что в Шотландии, помните, он заявил там, что это у вас тут ветряки рядом с моим гольф-полем.
Надо НПЗ построить.
Убирайте их, к чертовой матери.
Да,
вот. Но... Здесь-то я, кстати, с Трампом, в общем-то, согласен, потому что тоже, вы знаете, интересная вещь, что вот та же Великобритания тратит миллиард долларов на то, чтобы оплатить. То есть, вот опять же, к вопросу, как рынок работает. Нужно было зеленой энергии, обратились к потенциальным инвесторам, они понастроили ветряков. Эту энергию никто не может потреблять в моменте, поскольку мы говорили, что электроэнергия не хранимый товар. Поэтому, когда у вас избыток, ее куда-то надо деть. И сети не справляются. То есть, когда они ее производят, сети не справляются. А у них уже правительство, опять же, тоже, как и у нас, подписало договор о том, что она эту энергию купит, если ты ее произведешь. Так вот, просто миллиард фунтов выкидывается в корзину, просто выплачивают производителям возобновляемой энергии, не потребляя. Но это просто вот к слову о том, как вот работают рынки в тех странах, которые учили нас либеральной экономике по учебникам Economics. Вот. И что происходит на самом деле?
А есть тогда у меня, наверное, наивный вопрос, не знаю, но Трамп, понятно, кошмарит. Шантажируют, кошмарят, манипулируют, как угодно. Все за головы хватаются, но пытаются его задобрить. А если допустить, что индийцы, китайцы, и другие, ладно, европейцев не берем, говорит, так дела не делаются. А что сделает Дональд Трамп? У него есть план «Б», если вдруг возникнет фронда?
Вот хорошие вопросы, мы его часто задаем. Даже, я бы сказал, когда уже наконец, собственно,
возникнет фронт, да?
Индия и Китай наконец скажут, что, ребята, ну вы достали уже, ну так нельзя. Ну это какое-то поведение ракетира у коммерческого ларька. Там, я поиздержался, с тебя еще больше, как бы. Я поиздержался, ну в этом же, понимаете, то есть Соединенные Штаты действуют от расходов. То есть как бы Трамп... Что он говорил изначально? Он говорил, у Соединенных Штатов огромный государственный долг,
да.
Я его буду сокращать. Потом стал президентом, говорит, слушайте, а что мне его сокращать? Давайте я его буду наращивать, а где взять деньги? А будут платить, он же это прямо говорит, что теперь, то есть когда вот этот большой прекрасный законопроект носили, Трампа же спрашивали, а подождите, а где деньги-то, кто будет оплачивать растущий государственный долг? Он говорит, спокойно, мы его возьмем за счет тарифов. То есть это его прямая логика, за все будут платить иностранцы, теперь классная схема, вот эти тарифы, пойдут на оплату государственного долга. И дальше он начинает вот эту историю 2 апреля с тарифами, да, то есть как бы Соединенные Штаты поиздержались, но затянуть ремни они не хотят, да, то есть там сначала создавал комиссии с Илоном Маском на тему «сократим госрасходы», потом сказал, да ну, что там сокращать, какая-то сложная конструкция, давайте лучше их нарастим, а все, весь мир за нас заплатит. И действительно возникает вопрос, тем более, что не только уже, получается, Индия, и Китай должны это сделать, это и Брюссель должен сделать, сказать, типа, ребята, вы что творите-то с нами? Как бы, да, ну просто вот нынешнее поколение европейских политиков, там, выращенных в пробирке, они этого сказать не могут, но, по идее-то, ну, европейские граждане когда-то должны очевидные вещи там сложить два и
но
два.
Но там есть определенная дисциплина, что есть, политики безусловно знают, что нужно делать, поэтому зачем мы полезем в политику,
но,
говорят они.
Но, тем не менее, возвращаясь к глобальному югу, это действительно хороший вопрос, когда глобальный юг осознает
токсичность
Соединенных Штатов, и что так жить нельзя. Но вы спросили, как ответит Трамп? Трамп же пока показывает, как он ответит. То есть он говорит, ребята, значит, как я отвечу? Я отвечу экономическими санкциями, и, в общем-то,
а дальше
план Б, я думаю, что еще остается? Остается 7-й, 8-й, 9-й флот Соединенных Штатов. Триллион долларов военных расходов. Я думаю, что Трамп откровенно и к военным угрозам перейдет.
Вы думаете?
Что абсолютно убежден. Нет, тут как бы тут уже вопрос, что называется, выживаемости. Это вопрос блефа, не блефа, но вот то, что Соединенные Штаты будут военный бюджет иметь в триллион, я абсолютно убежден, что план Б заключается просто в грубой военной угрозе.
Силе. Но возможно, но с другой стороны, как бы военная мощь-то есть и еще у других стран. И плюс, если 25 лет назад американцы могли вести, как бы там был коэффициент такой, значит, на военные конфликты 2,1, то сейчас 1,4.
Еще раз говорю, это может быть элементом блефа, но, понимаете, вот как санкции или тарифы. Мы с вами действительно говорим, что это тоже элемент блефа. Но ведь страны-то едут на переговоры. Страны, никто же не отказал, то есть даже Китай не сказал, Трамп, знаешь, иди ты лесом, не будем вообще с тобой никаких переговоров вести. Хочешь тарифную войну, получай тарифную войну.
А в отношении нас сторон так и было. Мы отключаем вас от страховок. Все у вас должно... Да нет, ну мы свою создадим систему. Жить-то хочется?
Ну, учитесь у нас, но, честно говоря, страшно. Мне кажется, что и Пекину, и Нью-Дели пока страшно.
Пока страшно. А Константин Симонов был с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.